Всем привет! Начинаем нашу лекцию. Сегодня мы с Катей будем лекцию читать. Начну так пафосно. Буду поглядывать, то, что я вначале накидала. Надеюсь, что все писало адекватно. Курт Левин, вы знаете его по теории поля. Он много лет также изучал, описывал групповую динамику. Он был убежден в том, что личность лучше всего, эффективнее всего может меняться, развиваться в группе. Он настаивал, что необходимо учиться видеть себя глазами других, получать отклик от других, чтобы иметь возможность проанализировать свое поведение, свои установки, свои паттерны взаимодействия, свои способы строить отношения с миром. То есть сегодня мы с вами будем говорить о групповых процессах, о человеке в группе.
Доброе утро всем. У нас с вами сегодня шестой день. Пятый день. У нас было много группового взаимодействия, поэтому кажется, что тема групп очень актуальна, вообще групповой психотерапии и коммуникации в группе. И хотелось бы поговорить о том, что такое групповая психотерапия, как происходят изменения в группе, и о том, какие этапы проживает группа в ходе своей групповой жизни. Возможно, это станет для вас такой некоторой опорой, поддержкой в понимании процессов своих собственных и того, что происходит с другими участниками, в вашем общении с другими участниками. И вообще человек, он в жизни проживает различные изменения, какие-то черты меняются, какие-то черты могут приобретаться, какие-то, наоборот, уходить в форму. И это такой непрерывный процесс изменений, который в том числе происходит в психотерапии. Психотерапия, она направлена на содействие росту способностей человека к изменениям, к развитию способностей, которые делают жизнедеятельность человека более плодотворной, более удовлетворяющей. Ну, какие это могут быть способности, например? Не знаю, вот есть терапии, какие способности могут в терапии появляться, в том числе в групповой, и вести потом к улучшению коммуникации. Может быть, пару каких-то примеров.
Принимать себя.
Предъявление своих каких-то чувств, может быть, да, каких-то потребностей. Согласна. Видеть другого, видеть, что другие люди могут отличаться, замечать эти различия, да? Да, вы что-то очень, думаю, не зря интенсив, да, уже подмечаете такие важные моменты. И правда, может быть, сюда можно еще отнести, например, способность любить, способность отстаивать свои интересы, способность брать ответственность за свое существование, за свои действия. Это все в том числе может развиваться в групповой психотерапии. И так как психотерапия – это такое пространство, где актуализируются различные паттерны, то это пространство непростое по своему определению. Да? Это не так легко, может быть. Да? То есть наша задача состоит, с одной стороны, в интенсификации процесса взаимодействия людей в группе, но и одновременно это представляет некоторую сложность, потому что в группе у нас поднимаются все привычные способы коммуникации, взаимодействия с миром, в том числе, которые не всегда ведут к удовлетворению. Это, с одной стороны, создается возможность для изменения и наблюдений в реальном времени, в реальных коммуникациях, но и в то же время это создает некоторое напряжение, с которым может быть довольно сложно и не всегда понятно, как обращаться. В этом месте, правда, важен такое некоторое доверие процессу, доверие себе в том, что вы сейчас проживаете, что это некоторая такая работа по осознаванию, по наблюдению своего паттерна. И, как вы наверняка знаете, вот вчера Лиза говорила про теорию изменений, когда мы через осознавание, наблюдение какого-то своего процесса начинаем меняться. То есть это не некоторое такое усилие целенаправленное.
Раз. Чуть получше.
Ага, и то есть изменения у нас происходят не за счет какого-то целенаправленного усилия к тому, чтобы что-то поменять, а за счет того, что мы осознаем, замечаем, и таким образом, когда мы уже что-то заметили, мы уже не можем это развидеть. То есть таким образом происходит автоматическое изменение, можно так сказать. И здесь еще может быть важен такой гештальтистский момент, который в том числе реализуется в групповой психотерапии, это принцип харизма, то есть мы относимся к человеку как к единому целому с его различными уровнями, это физический уровень, телесный, эмоциональный, интеллектуальный, человеку в своем взаимодействии с другими, с социумом, с миром. И группа нам дает такую уникальную возможность, такую почву, плацдарм для рассмотрения себя в целостности, в таком микромире, по сути, в микросоциуме. Нам не нужно придумывать какие-то искусственные ситуации, абстрагироваться, что вот у меня обычно это так, как-то вспоминать что-то, а это происходит прямо здесь, сейчас. Такой реализуется принцип актуальности. И в целом, да, то есть два таких важных модуля. И про групповую динамику, как она работает, да, то есть это как раз тот феномен, который является по ряду концепций, является терапевтическим фактором. То есть групповая психотерапия происходит через групповую динамику, когда она является такой соединительной, по сути. Групповая динамика – это некоторые объективные, которые удалось пронаблюдать в ходе наблюдения за различными группами, закономерности, этапы развития группы. То есть группа в течение своей жизни, в течение взаимодействия участников проживает определенные такие феномены, которые можно объединить в блоки. То есть начальный этап, потом дальше второй этап, третий этап. Есть определенные такие тренды. И в ходе таких изменений групповых группа объединяется, ну, условно объединяется вокруг определенной проблематики. Как эта групповая тема формируется? Она формируется из проблематики каждого отдельного человека, который присутствует в группе. И таким образом появляется некоторая такая синергия. И параллельно с этим групповая тема включает в себя проблематику, характерную еще и для самой группы, для ее этапа. То есть вот есть личные проблемы каждого участника, его какие-то актуальные ситуации, вопросы. И есть одновременно отдельная групповая проблема, которая связана с тем этапом, на котором находится сейчас группа. То есть это такое взаимовлияние тоже. Целостный фактор, когда человек отдельно влияет на группу, и когда группа со своим движением влияет на человека. И есть такой у нас интересный параллельный процесс. И тоже здесь, конечно, играет роль то, что в разные группы приходят в группы, и рисунок каждой группы, он всегда уникален, то есть неповторим. У нас уже у большинства рисунков присутствует в разнообразных группах, а вы, наверное, замечали, что, конечно, есть что-то похожее в больших группах, но и есть что-то очень разное, потому что люди всегда приходят разные, это создает такое богатство, такой котел, в котором мы варимся, и появляется какое-то что-то уникальное, что-то новое, что могло бы родиться отдельно, когда один человек находится сам с собой, может быть, там, анализирует какие-то свои вопросы, свои темы. Это такое невозможно. То есть в этом месте можно сказать, что это некоторая такая магия, да, ну в кавычках магия, которую можно каким-то образом объяснить, но это уникальная ситуация, психотерапевтическая и групповая, группа психотерапевтическая. И, наверное, хочется еще вернуться к моменту, который я уже обозначала, про конфликты, которые могут возникать в группе. Ну, вообще, во взаимодействии, в том числе, допустим, с психотерапевтом и во взаимодействии в группе. Конфликт, который начинается как некоторое напряжение между людьми. В этом плане это всегда очень интересно, потому что здесь в силу интенсивности процесса могут подниматься какие-то, в том числе, внутренние противоречия. Как я говорила, что могут актуализироваться паттерны, которые у нас все в жизни происходят. Здесь они разворачиваются, и всегда интересно направить фокус своего осознавания на то, что я сейчас делаю, как этот конфликт развивается, как это межличностное напряжение формируется и в чем мой вклад. То есть через внешний конфликт группы можно прикоснуться к себе, к лучшему пониманию себя и обнаружить, а как у меня это устроено, что я в своей жизни делаю, что сейчас в группе у меня воспроизводится какой-то такой способ, который, возможно, чем-то напоминает то, что происходит в жизни. И можно тогда это рассмотреть через других людей, попробовать с какой-то другой стороны это обнаружить, почувствовать, что измениться. В реальной жизни, как правило, обстоятельства такие достаточно ограничены, и не всегда даже есть время, возможность замедлиться и посмотреть на то, что я делаю, как я делаю, что я переживаю. А здесь в группе это такая уникальная возможность, что с одной стороны можно от других получить какую-то обратную связь, как они воспринимают. С другой стороны, вы можете использовать это время для того, чтобы чуть-чуть по-другому это прожить. И через такой внешний конфликт можно приблизиться к осознаванию себя и к тому, откуда вообще этот конфликт возник, где его источник. Потому что, скорее всего, если участники воспроизводят какие-то паттерны, которые им кажутся не совсем удовлетворяющими, не совсем эффективными, условно, да, в кавычках эффективными, то этот паттерн, похоже, когда-то был очень важен, этот способ обслуживал какие-то очень важные потребности, может быть, в безопасности, в причастности, например, да? А сейчас актуальность ситуации уже, той актуальной ситуации уже нет, она поменялась, этот способ остается в прошлом. И можно тогда проследить, откуда растут ноги, так скажем, и где был первоисточник этой ситуации, и что так сейчас определяет мое поведение. Возможно, ситуация уже поменялась, можно как раз в группе заметить, что ситуация другая, а я реагирую, ну, как когда-то давно, может быть, в какой-то пугающей ситуации, или наоборот, агрессивной, и попробовать как-то по-другому, присмотреться к себе, другим, попробовать другие способы. Группа в этом плане тоже дает такую возможность для экспериментов, для того, чтобы попробовать по-другому действовать и получить на это тоже, может быть, какой-то отклик, какую-то поддержку, посмотреть, как это работает. В жизни у нас цена экспериментов достаточно высока. Здесь, конечно, тоже жизнь, но здесь специальное пространство для того, чтобы пробовать. То есть мы для этого создаем определенные условия и как-то обрабатываем эти новые пробы, попытки. Поэтому я так с вдохновением сейчас про это говорю. Мне кажется, это что-то такое, вот еще раз скажу, магическое. И про вот этот внешний конфликт. Есть у меня тут цитатка, процитирую Юнга. Все, что раздражает других, может вести к пониманию себя. И если мы не осознаем, что происходит у нас внутри, то извне нам кажется, что это судьба. В том числе, например, да, так если на группу перевести или на внести, что как-то так сложилось, судьба, не знаю, там, каким-то образом благоприятным или неблагоприятным. И здесь интересно посмотреть, а как я в этом участвую, как я создаю эту судьбу, что может этому способствовать. И передаю.
Спасибо. Да. А еще хотела про факторы добавить, те факторы, которые влияют на возможность изменений, в группе изменений человека в группе. То, что касается самого человека, что зависит от участника. Есть такое понятие, как податливость. Вот важно, чтобы у человека вот хоть чуть-чуть эта податливость была, чтобы изменения стали возможными. Что такое податливость? Это риск поверить, что другим людям может быть видно что-то во мне, что мне самому не видно. Это риск посмотреть на себя чужими глазами. Риск впечатлиться чужим впечатлением обо мне, о моем поведении, о моих проявлениях. И риск попробовать другой способ строить отношения, риск довериться людям и сделать так, как они предлагают, посмотреть, что будет, вот такие эксперименты. Потому что понятно, что если не податливость, то будет ригидность. То есть когда я буду разыгрывать привычные сценарии, но нет возможности анализировать, экспериментировать, как-то дифференцировать, что откуда появилось, как этот внутренний конфликт сложился, и какого внешнего, как он проявляется. Вот эта податливость интересна тоже к себе поприменять, насколько я позволяю себе впечатлиться обратной связью от других людей. Ну, вот чуть-чуть. Вот. И есть фактор, который уже не от самого человека зависит, а зависит от ведущего группы, от организатора группы или от организатора там, большой группы, если мы про интенсив говорим. Это система правил. Почему она важна? Чуть-чуть про детство здесь важно сказать. Вот как ребенку спокойнее и надежнее развиваться. Когда в его семье есть надежность, предсказуемость, повторяемость, дети любят рутину, понятное расписание, вот тут у нас завтрак, тут мы гуляем, тут дневной сон, тут мне дают печеньку. И когда не слишком много изменений, то ребенку легко экспериментировать, осваивать то новое, что он начинает постепенно уметь. Дети маленькие, особенно сильно меняются прям за дни, за месяцы, очень большие изменения. Чтобы эти изменения им осваивать, им как раз вот такая предсказуемость всегда нужна. А родитель должен быть надежный и последовательный. Ну, то есть надежный, чтобы он был доступен, когда он нужен, когда нужно пожаловаться, помощь получить, что плохое случится, а последовательным, чтобы он на одинаковые ситуации реагировал одинаково. Ну, то есть, чтобы было понятно, что, вот, что вызывает, не знаю, возмущение и несогласие и остановку, а что вызывает радость, поддержку и прочее. Вот группа, для ребенка, его семья, это его первая группа, это вообще весь мир, первая группа его. Вот, приходя в эту группу, человек попадает тоже в некоторую такую среду, которая хорошо бы, чтобы была вот такая вот последовательная, предсказуемая, такая довольно более-менее надежная. Это создает правила. То есть если мы создаем четкие там правила, стоим в рамке, у нас группа, там, не знаю, будет идти каждую неделю, в 12 часов, по четвергам, в каком-то месте, вот так ее оплачивает, такие пропуски возможны, вот это поведение поддерживается, это поведение возможно, а вот это поведение опасно и не поддерживается. Но вот и тогда, когда ясность есть, возможно для человека какие-то изменения. Вот это как раз то, что от ведущего требуется. Звучит это более-менее, кажется, просто, ну, правила налаживают, все. Но на деле, конечно же, как только начинается практика, все сильно усложняется. Человек склонен сохранять привычный способ. Даже если он декларирует и сам себе, и окружающим может что-то поменяться, гораздо более экономично сохранять тот способ, который был. Есть у любого организма стремление к гомеостазу, то есть это стремление сохранять баланс и желательно минимальными усилиями. Вот что минимальное надо поменять, чтобы, там, не знаю, удовлетворить потребность, получить спокойствие и опять вернуться в исходное состояние. Вот минимальное возможное будет любой организм делать. Чаще это все-таки изменение среды. То есть я могу в среду принести свои привычные правила, свой привычный способ, свой порядок или свой хаос. Так тоже бывает, но оно свое и привычное. И таким образом получить вот такую какую-то для себя привычную среду, не меняя самостоятельно. Еще и привычные значения. Вот это вот тоже важная штука, потому что вот наша психика и наше восприятие так работает, что мы будем еще приписывать привычные значения новым непривычным ситуациям и событиям. То есть если меня внимательно расспрашивают и внимательно на меня смотрят, я могу очень по-разному это трактовать. И если мне это привычно трактовать как «до меня докапываются», я буду считать, что это место, где до меня докапываются. Если прямой открытый взгляд в моей предыдущей жизни, в моем опыте означает «скорое нападение», то я буду ждать нападения и буду воспринимать среду как враждебную, которая нападет. Не которая интересуется и разглядывает меня внимательно и по-доброму, а которая будет нападающей. То есть я буду сохранять привычное через восприятие, через принесение в среду того, что мне привычно и сложно. И есть такое, ну, другое понятие, оно противопоставляется гомеостазу, не часто оно используется, но оно мне очень нравится, поэтому я все-таки решила достать, называю его понятие гомеорез. Это баланс в развитии. То есть это ситуация, когда система балансируется, развивается в движении. То есть не приходит в исходную точку, а находится в балансе с учетом тех изменений, которые происходят из-за среды с этим организмом. Получается, что организм меняется в процессе. То есть изменения все-таки есть. Можно ли присвоить изменения? Могу ли я как-то приспособиться к ситуации, не делая ее привычной и знакомой, а делаю что-то с собой? Это более сложная такая система, более непривычная, как правило. И мне хочется вот такой пример привести из жизни. Может быть, кто-то когда-нибудь оставлял своих котиков или своих собачек родственникам в вашей квартире, когда вы в отпуск уезжаете. Вот у вас все хорошо налажено. Вы уже все современно знаете, как, не знаю, продукты в холодильнике хранить, чтобы в микроволновке под крышечкой нагреть еду, чтобы там не воняло. Все у вас красиво налажено, все это рассказываете. Вы написали памятку, как посудомойку пользоваться. Что, как, вот все, очень хорошая система. Приезжаете, видите, что там сковородочка с картошечкой стоит в холодильнике без крышки вместо ваших прекрасных контейнеров. В микроволновке пахнет, посуда помыта плохо, потому что руками посудомойку никто не брал. Котик тоже офигевает от изменений, сказать просто не может, но он тоже такой офигевший, он ел вообще не то, что он планировал есть и привык есть. Но вы об этом не узнаете, потому что он вам особо не расскажет. И у вас вот такое будет глубокое удивление, как так, ну вот же система, вот же среда. А человек сделал привычное, как это, не надо делать мне как лучше, а так мне как хорошо. И это привычное, вот это гомеостаз. Ну, то есть то, что я возобновил привычно и очень, ну, своим привычным способом сделал себе нормально. Гомеорезом было бы, если человек попытался эту систему освоить и подумал, ну ничего себе, посудомойка, это же вообще гораздо легче, ну как-то привык загрузить раз в другой, вообще не надо мыть, ну никак в порядке. Вообще такая красота. Но это, правда, гораздо больше усилия. И что нужно? Здесь нужно преодолеть какую-то неловкость, что я это не умею, то, что я вот в этой среде, то, как другой человек живет. Возможно, стыд для себя, что я живу по-другому. Я как живу, там, не знаю, вот это то, что осталось после меня, больше похоже на коммуналку из 80-х, чем на эту современную квартиру. Стыдно же, конечно, может быть неловко. Или, может быть, зависть, гнев, что у другого человека так хорошо налажена жизнь. А я такого не знал и не видел, и не было возможности. Вообще руками стирали вот этими вот руками, что тут, оказывается, такое, вот, не знаю, молодежь избалована, так себе делает хорошо, непривычно хорошо. И правда бывает сложно пробраться через вот эти многие эмоции, которые здесь возникают. Вот по сути в группе происходят похожие, и это становится заметно благодаря тому, что есть правила. Вот если правил не было, то все бы, ну, как-то пришли и как-то ведут себя как есть. И не очень понятно, так надо, не так надо, мои правила, мои способы самые хорошие, или мои, или твои. Но есть для всех общие правила, все знают их. Но начинает обходиться с этими правилами все очень по-разному. Кто-то успокаивается, что система есть, начинает ее изучать. Кто-то злится, что она такая. Кто-то формально соглашается, но действует по-другому. И вот как раз благодаря ведущему, другим людям можно увидеть эти различия, что я приношу в группу, как это, что приходит за мной, какой бэкграунд притаскивает, я же специально приношу в группу. Вот об эти ясные правила. Ну, то есть они как белый лист, а я какую-то свою картинку рисую. И все такие разные картинки рисуют. И можно удивиться, почему у тебя так. Ой, у тебя удобнее. А как вот у тебя получилось так прямо обратиться и раз, и настроить отношения. И ты уже с кем-то там, не знаю, на обед ходишь. А у меня так не получается. То есть я могу увидеть, как по-разному устроена жизнь, но для этого нужно что-то взять за некое... за некоторую нейтральную черту. Так, сейчас мы это еще чуть-чуть. Получается, что подведение, чуть-чуть итог вот этого кусочка, что у групповых правил есть две функции, получается. Первое – это некоторое налаживание предсказуемости и повторяемости. То есть мы знаем, договорились, входит в какую комнату, где мы работаем, сколько человек, что это за группа. И вторая часть – это способ увидеть, какие другие правила, какой другой порядок возникает или какой приносит человек на фоне вот этих общих для всех нейтральных правил. Вот, пока вот на этом месте остановлюсь. Хотя?
Спасибо. Спасибо.
Так, и я сейчас предлагаю немножко поговорить о этапах групповой динамики, какие фазы группа проживает в течение своей групповой жизни. Они отличаются между собой, и я бы хотела вообще классификации несколько, но так в общих чертах коснусь классификации Ирвина Ялома, наверняка читатель художественного. Наверное, здесь скажу про групповую атмосферу, что это некоторое коллективное психическое состояние, то есть групповая атмосфера – это совокупность переживаний всех участников на определенном этапе группы. Это переживания, которые могут быть явными, но и это могут быть переживания, которые как будто бы не реализуются впрямую, но при этом присутствуют в фоне. И таким образом создается определенная атмосфера, определенное настроение группы. Ялом, он разделяет групповое развитие на две части. Есть стадия самообразующая и стадия развитой группы. На первоначальной стадии группы участники довольно насторожены, осматриваются, прислушиваются. То есть такая некоторая атмосфера, может быть, тревоги, волнения, ориентировки. Здесь группа решает одновременно несколько задач. С одной стороны, задача терапевтическая, если мы говорим о терапевтической группе, то есть у каждого участника стоит какой-то свой, ну, условно, запрос. Он может быть конкретно сформулирован, или он может быть не сформулирован, но при этом он есть у человека, да, и это его такая задача. Он пришел сюда решать свои, ну, какие-то проблемы, да, скажем так. И одновременно на первой фазе есть еще задача социальная, то есть важно сориентироваться, где я нахожусь, какое я здесь занимаю место, насколько я могу включаться, насколько мне стоит вкладывать свою энергию в то, что здесь будет происходить. То есть это такая ориентировка. И одновременно первая фаза, она характеризуется зависимостью, то есть участники очень ориентированы на ведущего. Они считывают его различные сигналы, то, как он на что реагирует, вербально, невербально, и стараются этому соответствовать. То есть некоторая такая обстановка адаптации. И здесь также группа очень ориентирована на то, какие есть сходства между участниками. Может быть, вы так помните первые дни, когда, может быть, мы представлялись, рассказывали о том, сколько лет бежали, какие специализации прошли, как мы в этом все, может быть, похожи. То есть это некоторые такие формальные признаки, но по ним происходит объединение. Или, например, рассказывать различные ситуации из своей жизни, может быть, про отношения, про семью, и тоже находить в этом очень много общего. При этом, что характерно для начальной стадии группы, не происходит какое-то глубокое погружение в переживания, скорее могут быть какие-то эмоции, но они довольно поверхностные. Группа просто проверяет, насколько мы здесь вообще вот схожи и можем дальше двигаться. Также для этих фазы характерные советы. Вообще запрашивать совет, вот у меня есть такая ситуация, что же мне с ним делать, и мне вот так тяжело. И частенько происходит от других людей рекомендации, может быть, рассказывать о своих каких-то историях. Но, честно говоря, такой этап советов, он ведет, как правило, к каким-то глобальным изменениям в жизни человека. То есть это как некоторый обмен информацией, он также служит созданию атмосферы, может быть, большего доверия от группы, но после этих советов далеко не так, что человек пойдет и будет им следовать. Он послушает, и, в общем, все, скорее всего, останется примерно там же, где и было. Дальше, после этого этапа ориентировки, наступает фаза конфликта, конфронтации, бунта, и становится актуальный вопрос доминирования в группе, распределения власти. Здесь уже атмосфера меняется, и совсем другие эмоции уже возникают. То есть происходит прорыв чувств, на самом деле. Если до этого обстановка может быть такая довольно спокойная и конформистская, то вот здесь происходят какие-то прямые прояснения между участниками и между группой и ведущим. Возможно, высказывание раздражения, злости. В первую очередь, конечно, это касается ведущего в той или иной форме. К нему это тоже направлено. Ну, например, раздражение, что ведущий, не знаю, не дает упражнения, не следит за тем, чтобы все говорили одинаковое время, как вариант, да, или еще что-то делает не так. То есть это может звучать прямо, может быть, даже в какой-то гипертрофированной форме, и это такая фаза жизни группы, когда происходит, можно сказать, такой прорыв чувств. За этим могут последовать уже, кроме раздражения, какие-то еще другие переживания, но, как правило, первая эмоция яркая – это злость. И этот этап, он непростой, но очень важный. То есть таким образом формируется определенный уровень автономии. И когда через это проявление своего, может быть, неудовольствия, злости, конфликта, прояснения между участниками, когда через это удается пройти, группа выходит на следующий этап, где, возможно, уже большая искренность, большая близость. То есть здесь уже эмоции участников приобретают характер большей искренности, поднимаются вопросы, которые, может быть, менее простые, в которых действительно сложно находиться, и при этом есть достаточно доверия для того, чтобы об этом говорить с другими людьми. На фазе развитой группы здесь не только какие-то вопросы близости звучат. Это может быть не только про теплоту, про доверие, про принятие. Здесь довольно, в принципе, искренняя коммуникация, то есть это может быть где-то и искренняя злость, но это все довольно такое конгруентно, то есть тому, это равно тому, что человек на самом деле испытывает в глубине души. И на фазе развитой группа становится терапевтом сама себе, то есть само пространство становится таким лекарем. И через отклики, и через то, что происходит в группе, могут происходить действительно глубокие изменения, в том числе они происходят в самой группе, когда ты говорила про эксперимент, когда удается использовать какие-то новые способы, рисковать и при этом получать какой-то новый опыт отношений. Возможно, этот опыт отношений, он такой, который человек в жизни даже не испытывал никогда. Это такие ресурсы, которые на групповой земле прорастают. Это очень может быть трогательно. Правда, путь к этому терапевтическому эффекту групповому, он непростой. Приходится много всего при этом проживать, сталкиваться с какими-то своими собственными противоречиями, может быть, с конфликтными ситуациями. И это такая часть групповой жизни. Если говорить, может быть, примеры, да, я так рассказывала про начальную фазу, может быть, еще такой способ найти сходство, объединиться друг с другом, не знаю, найти какое-то внешнее зло и как-то биться, как мы будем с ним бороться, как мы сейчас соберемся, что-то с этим поделаем, решим, но при этом вот эти какие-то, может быть, реальные действия делать, да, то есть вот эти действия, они, как правило, не ведут к глубокому удовлетворению. То есть здесь всегда интересно задать вопрос, а что сейчас со мной, что я как-то объединяюсь, куда-то устремляюсь, чем-то боюсь, что на самом деле я сейчас, может быть, испытываю, попробовать направить свое внимание на осознавание того действия, на замечание себя, да? И про фазу близости уже, когда происходит прорыв реальных чувств, можно сказать, что группа выходит на то, что в экзистенциализме Будда называл «ясные отношения», когда появляется глубокая, большая глубина эмпатии, присутствие, искренние обращения друг к другу, и это, можно сказать, что близость. То есть вообще вопросы близости звучат про то, что такое близость, где границы этой близости, насколько я там готов идти в это, как я могу регулировать отношения. Здесь могут быть очень разные темы, и здесь группа уже становится достаточно способной действительно на изменения и на терапевтический эффект, когда можно разворачивать различные свои вопросы, в том числе и личные, и это ведет к каким-то изменениям.
Кстати, несколько слов скажу как раз про групповую ситуацию на интенсиве, потому что интенсив – это еще более сложная система. Во-первых, вот мы с вами большая группа получается, 85 человек. Группа, которая состоит из групп. В каждой группе есть своя динамика, и она еще и взаимозависит от других групп, от лекций, от других форматов, терапии, процесс группы. То есть это такая очень сложная система, и обеспечить ее, сделать ее более предсказуемый и надежный, помните, да, предсказуемый, повторяемость, надежность, опять же, помогает правила, я все про правила. Вот. И эти правила известны заранее, мы с вами договариваемся, что группы идут по уровням, но не бывает такого, чтобы вам пришел супервизор, там, не знаю, терапевт, он сел посередине недели, сказал, что я посмотрю, что все, что мне интересно, то и к терапевту сходить, то я у себя у супервизора все знаю, пойду послушаю терапевта. Или там, не знаю, терапевт не начинает супервизировать супервизора, потому что мы договорились, что супервизор супервизирует терапевта, а клиент приходит на терапию. То есть некоторая ясная система правил, о которой все осведомлены и могут быть в этой надежной, предсказуемой, повторяющейся системе. Но, как мы говорили, также вот этот терапевтический эффект работает, где о границе, о сеттинг, казалось бы, там, ясные правила, проявляются вот эти внутренние конфликты, про которые тоже Катя уже сказала. Начинает разворачиваться то, что когда-то давно было свернуто внутри, появилась в семейной системе, в семейной первой группе, вот эта вот боль, хаос, гнев, не знаю, там зависть, что-то болезненное накопилось от того, что семейная система была болезненна, групповые правила семейной системы были так себе. То, как они проецированы, они очень мешают строить какие-то более простые, более ясные отношения. И вот групповые правила, а правила интенсива, это тоже начинает разворачиваться. То есть тоже хочется поддержать вас в смелости, смотреть на то, как, не знаю, не хочется что-то соблюдать, хочется про это возмущаться, хочется переставить правила, исследовать это тоже как некоторый разворачивающийся внутренний конфликт вовне, что это про меня, что это про мой опыт, с чем я пришел, с чем я сталкиваюсь, на что это похоже. Что это как раз возможность иметь с людьми это поисследовать, вам кто-то может извне сказать, слушай, я вот так не воспринимаю, мне как раз вот хорошо от того, что это вот так есть. И вы тут можете удивиться, о, действительно так, а я думала, не для всех это так плохо, потому что оно шлип со мной, и кажется, что именно так у всех. И вот через эти различия в группе можно как раз исследовать, что это такой за кусочек, что это за страшный дракон, поднял голову чуть-чуть, и можно начать его удерживать и рассматривать со всех сторон. Не оно ли мешает мне строить отношения в жизни? Не это ли повторяющаяся ситуация раз за разом делает мои отношения с группой, с людьми сложными? Вот, да тут все. Скажи, что вы видите. Или вопросы предложим как?
Это 3 минуты, я думаю, что...
Вопрос, да. 3 минуты, если есть какой-то вопрос или вопросы, задайте. Может, отклики, пару откликов. Просто очень разные лица по итогу, так интересно. Очень разные внутренние конфликты разворачиваются на фоне лекции. Да, да, да. Появилось вдохновение вести группу, поднимать энергию.
Можно сказать, что по полученному, это значит, что каждый член группы проходит то же самое. И что бывает, если кто-то там отстает, а большинство, ну как происходит в эти да, если кто-то там достали автономии, а мы не стояли,
А вопрос про различную скорость участников, что, если я правильно поняла, как вообще это происходит, как с этим быть, что могут быть актуальны для разных участников разные, ну, как скажем, вопросы, проблематика, да, и это нормально, это естественно, действительно так всегда все приходят с каким-то своим жизненным опытом, с какими-то актуальными ситуациями, актуальными вопросами. И в группе, во-первых, группа, она живет как целостный субъект, то есть все элементы влияют на целое, и целое влияет на каждого. И в этом плане проблематика индивидуальна, она, как правило, разворачивается на разных этапах развития группы. То есть у кого-то, например, более актуальны вопросы ориентации, пространственность, защищенность, допустим, начало, да, и эти люди будут транслировать эту проблематику на этом этапе. Те, для кого более конфликтные, напряженные вопросы близости, они будут разворачивать, будут транслировать эту групповую тему на фазе выстраивания близких отношений в группе.
А как раз та часть группы, для которой это не проблема, ну то есть они хороши в ориентировке или они хороши в близости, они будут ресурсом для группы, для тех людей, кто сложные сейчас процессы проходит. Они как раз и будут поддерживать, пояснять, могут как раз удивиться каким-то реакциям и сказать, я это спокойно воспринимаю. То есть как раз здесь тот случай, когда есть такая синергия, те участники, для которых той или иной момент фазы группы не является дефицитарной, сложной, помогают пройти этот этап той части группы, для которой она сложна в той или иной степени. Потом роли меняются, для кого-то там другой будет дефицит и другая сложность, и тогда будут важны те участники, которые с этим обходятся полегче, получше. Они будут включаться тогда, и ведущий будет включать, приглашать тоже к большему участию человека, который может как-то помочь пройти это остальное.
Спасибо за вопрос. Просто у нас время, нам надо остановиться.